quédate en la tuya.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», у микрофона Владислав Горин. Этот эпизод посвящен событиям войны, и мы говорим с Дмитрием Кузнецом. Это еженедельные четверговые наши встречи. Дорогой Дмитрий, привет!
Привет!
Что за последние 7 дней было примечательного на фронте непосредственно? Традиционный короткий обзор в самом начале.
Ну, на самом деле, не сильно много изменилось. Традиционно мы это повторяем. Особенно мало меняется это все зимой и особенно в январе. Традиционно так получилось по погодным условиям. Снежный покров, холод и все сопутствующие этому вещи мешают наступательным боевым действиям. При этом, конечно, сохраняются попытки вести активные действия и готовиться к весенней кампании, которая обычно начинается в феврале. В 1924 году был завершен штурм Авдеевки, с которого началось большое русское наступление. В 1925 году, в конце февраля, было большое наступление российской армии в Курской области, которое привело к тому, что ВСУ потеряли контроль над Курской областью, а потом и над частью Сумской. Ожидается, что где-то в феврале начнется большое российское наступление в направлении Краматорской агломерации. При этом сейчас, как я уже сказал, продолжаются попытки улучшить положение и хорошо подготовиться к этому наступлению. Соответственно, со стороны ВСУ есть попытки укрепить линию обороны. На разных участках это получается с разным успехом. Если говорить о Покровске, то есть о том участке, на котором были самые активные боевые действия в 1925 году, можно сказать, что там относительно успешно ВСУ удалось, после фактической потери Покровска и соседнего Мирнограда, удалось создать линию обороны. По-прежнему российские войска не могут накопить силы в Покровске достаточные для того, чтобы продвинуться дальше в направлении Доброполья. Это город в северо-западной части Донецкой области, к северу от Покровска. Есть попытки пробиться к Доброполью с юго-востока. Российские войска вновь, как это уже было летом, достигли поселка Новый Донбасс около Доброполья. Первый раз это было в августе, во время известного Добропольского прорыва, который закончился поражением российских войск, которым пришлось оставить выступ по направлению к Доброполью после контратак ВСУ. Вот сейчас есть попытка по следам войск, которые участвовали в Добропольском прорыве, примерно в той же местности наступать в направлении Доброполья, с тем, чтобы потом, вероятно, повернуть в сторону Краматорска. Пока не вполне понятно, удалось ли российским войскам закрепиться на окраинах самого Доброполья. При этом в тылу группировки, которые наступают на Доброполье, по-прежнему контратакуют силы ВСУ, в частности, в городе Родинское, который находится между Покровском и Добропольем. Вероятно, ВСУ контролирует большую часть города, он много раз переходил из рук в руки. Сейчас, вероятно, по крайней мере, западная часть этого небольшого города контролируется ВСУ. И также российские войска пытались атаковать в направлении центра большого села Гришино, которое находится к северо-западу от Покровска. И, собственно говоря, на это село базируется вся украинская группировка в районе Покровска. Судя по видео, которое у нас есть, российские штурмовые группы фактически достигли центра Гришино, но, вероятно, закрепиться там не смогли. Есть видео, где российских солдат в Гришино берут в плен. Также есть многочисленные видео, где их атакуют беспилотники. То есть борьба продолжается. Как я уже много раз говорил, в случае, если российские войска захватят Гришино, всю эпопею с битвой за Покровск можно будет считать законченной. При этом есть сомнение, что само Покровское направление будет в российской весенней кампании основным. То есть что российские войска через Доброполье пойдут к юго-западным окраинам Краматорска. Вполне вероятно, что, по крайней мере, первоначальный главный удар будет наноситься со стороны Северска. То есть российские войска попробуют вдоль реки Северский Донец подойти к Славянску и Краматорску с востока. И, собственно, основные продвижения как раз за последнюю неделю были там. То есть российские войска после того, как они захватили Северск и высоты запада от этого города, по этим высотам пытаются добраться до Славянска и Краматорска. И им удалось продвинуться как раз по этим высотам за последнюю неделю на несколько километров. На противоположной стороне реки Северский Донец российские войска продолжают попытки взять штурмом город Лиман с тем, чтобы потом по двум сторонам реки двинуться в сторону Славянска. Но, на самом деле, в зимних условиях интереснее даже говорить не о том, что происходит непосредственно на поле боя, применительно к этой будущей операции очевидной. Интересно говорить о том, какие силы стороны собирают для этой будущей весенней кампании. С российской стороны, на Добропольском направлении, так назовем его, то есть к северо-востоку от Покровска создан корпус морской пехоты. Это бригады и теперь дивизии, то есть там часть бригад переформирована в дивизии. Бригады морской пехоты, принадлежащих разным флотам российским, и Тихоокеанскому, и Балтийскому. Эти войска сменили на Добропольском направлении войска 51-й общевойсковой армии, которые как раз участвовали в Добропольском прорыве. Вероятно, эта армия сейчас находится на пополнении и на отдыхе. И там же в Покровске появились отдельные части ВДВ. И это, вероятно, указывает на то, что в будущем наступлении будут задействованы дивизии десантно-штурмовые. Это, в принципе, стандартная практика для российской армии. На направлении главного удара собираются войска морской пехоты и воздушно-десантных войск. Так было в Курской области. Вероятно, будет и в этом большом наступлении также. Ну и перебрасываются в район Северска, Константиновки, Покровска войска с других направлений. Российское командование собирает мощную группировку для того, чтобы весной попытаться нанести решающий удар и выйти на окраины Краматорска и Славянска. На прочих направлениях довольно мало изменений. Продолжаются бои за Купинск. Там обе стороны по-прежнему пытаются друг друга окружить. То есть украинские войска окружили и пытаются уничтожить российских штурмовиков непосредственно в городе Купинск, в его западной части, на западном берегу реки Оскол. Российские войска пытаются сделать то же самое с войсками украинскими на плацдарме на восточном берегу реки Оскол. Российское командование сообщило, что удалось захватить город Купинск-Узловой. Это крупная железнодорожная станция к югу от города Купинск. Там находятся переправы как раз основные украинской армии, по которым снабжаются войска на восточном берегу реки Оскол. Ничего подтверждающего эту заявку не появилось. При этом российские войска действительно находятся, судя по видео, на окраинах Купинского узлового. И в случае, если они его захватят, украинской группировке на восточном берегу реки Оскол станет тяжело обороняться. И в Запорожской области обращает на себя внимание российское наступление непосредственно к югу от города Запорожья. Считалось, что целью его является выход на окраины Запорожья с тем, чтобы Запорожье бомбить. Но мы с тобой несколько недель назад предполагали, что есть и другой вариант, что российские войска повернут в центральную часть Запорожской области, к городу Орехов. И вот, судя по последним видео опубликованным, именно так и произошло. То есть сменилось направление главного удара, и российские войска двигаются не на север, в сторону города Запорожья, а на северо-восток в попытке охватить город Орехов. И это при том, что российские войска к Орехову пытаются выйти не только с северо-запада, но и с востока, со стороны Гуляйполя, города, который был захвачен в декабре. Вот такая вот вкратце ситуация.
Хорошо, что вкратце, потому что сегодня много есть что обсудить. Давай поговорим сперва не про Давос, как можно было бы подумать, хотя он был за отчетную неделю, и там выступал украинский лидер Владимир Зеленский, потом отвечал на вопросы, у него была там краткосрочная встреча с Дональдом Трампом. Давай поговорим про дальнобойное оружие, о котором в Давосе вообще-то тоже говорили, и буквально Зеленский в своей речи произнес что-то вроде «Меня тут в Европе просят не говорить о неудобном, например, не вспоминать про Таурусы». Ну, вот получается, что, сказав, что просили не упоминать, упомянул. Хочу задать тебе самый общий вопрос в начале. Что там с дальнобойным оружием? Почему Зеленский об этом говорит? Таурусы, Storm Shadow, что еще?
С дальнобойным оружием все то же самое, что было и год назад. Можно констатировать, что фактически для Украины ниша дальнобойного оружия, то есть с дальностью в сотни километров, с боеголовкой в сотни килограмм, она фактически отсутствует. То есть оружие, которое могло бы заполнить эту нишу, фактически отсутствует. Есть украинские проекты, про которые с самого начала было сомнение, что они имеют под собой какую-то реальную основу. Там те же самые ракеты «Фламинго», которые Украина планировала выпускать сотнями в месяц. Крылатые ракеты довольно большого размера, про которые с самого начала было сомнение, что они могут прорывать российское ПВО. А также были сомнения, что Украина может их теми самыми сотнями штук в месяц производить. В общем, на поле боя мы их не видим. Мы не видим, чтобы они атаковали объекты в российском тылу. То же самое касается всех прочих украинских проектов дальнобойного оружия. Значит, соответственно, есть и давно используются ракеты, назовем их европейского производства, из линейки Storm Shadow Scalp. Storm Shadow они называются в Великобритании, во Франции они называются Scalp. Также в их производстве участвует Италия. Эти ракеты поставляются уже несколько лет. Главной проблемой для Украины является их дальность, недостаточная для того, чтобы атаковать глубокий российский тыл. Ну и есть проблемы с разрешением на их использование. То есть, теоретически удары по целям на территории России разрешены производителями этих ракет. На практике, очевидно, каждый раз приходится согласовывать конкретную цель. Вот. Ну и да, вот дальность. То есть, эти ракеты чаще всего используются для ударов по приграничным российским областям, по каким-то объектам. Поэтому Украина давно ведет поиск западного оружия, с помощью которого можно было атаковать цели в глубоком российском тылу, то есть 300 километров плюс, до 500 и далее. Речь идет наверняка про военные цели, например, про аэродромы, но также и про инфраструктурные цели, то есть те же самые НПЗ, к как мы видим, атаки на них с помощью беспилотников с небольшой боеголовкой в десятки килограммов приводят лишь к временным остановкам производства топлива на нефтеперерабатывающих заводах, вот, и не дают системного эффекта. Ну, по крайней мере, системный эффект не настолько велик, чтобы создать в России кризис. Вот, поэтому продолжаются поиски желающего передать Украине дальнобойное оружие вот с такими характеристиками. Ну, по-прежнему к успеху такие поиски не приводят. То есть был вариант с американскими крылатыми ракетами «Томагавк». В итоге Трамп отказался эти ракеты передавать, но там были технические сложности, связанные с тем, что сухопутные варианты базирования таких ракет фактически отсутствуют. То есть есть небольшое количество установок, которые могут эти ракеты запускать, есть экспериментальные установки, но вот готового решения, то есть взять эти ракеты вместе с установками пусковыми, погрузить и передать Украине в достаточном количестве, такого решения нет. Но, как мы видим, поиск продолжается в этой важнейшей нише для Украины, заполнив которую она теоретически может нанести российской экономике и российской инфраструктуре сравнимый урон с тем, что наносят российские ракеты.
Под каким-то из предыдущих видео был вопрос, что слышно что-то про ракету «Фламинго». Мы тогда не взяли, но вот видите, все читаем и даже запоминаем. Что-то слышно?
Ну, есть единичные удары, которые можно отнести насчет «Фламинго». В основном используются против Крыма. Про массированное использование ракет «Фламинго» речь не идет. Напомню, что фирма, которая эти ракеты разработала и производит, эта фирма и кураторы ее в украинском правительстве были фигурантами коррупционного скандала того самого, который привел к отставке многих членов команды Зеленского. Но при этом фирма производит значительную часть дальнобойных дронов, которые используются против целей в российском тылу. То есть списывать полностью этот проект со счетов я бы не стал. Опять же, с теми же самыми дронами производства этой компании Firepoint тоже были проблемы изначальные, но в итоге производство было налажено. Вот. Но, как я уже сказал, сам проект имеет некоторые технические особенности. В частности, сама вся ракета сильно отличается от ракет типа там Tomahawk или Storm Shadow. То есть она сильно больше, очевидно, есть проблемы с заметностью для радаров у этой ракеты, и есть обоснованные сомнения в том, что она будет эффективна для прорыва российской ПВО.
Хочу тебя спросить в том числе про ракеты и про дальнобойное оружие, но не только про это, про еще зенитные системы. На самом деле, давай процитирую фрагмент, он пусть обширный, но, кажется, не бесполезные заметки. Заметка называется «Война». В «Медузе» с начала большого вторжения каждый день выходит заметка с таким названием. И вот, что на неделе в этой рубрике, если угодно, писали. В Евросоюзе обострились споры по поводу использования Украиной кредита на 90 миллиардов евро. Евро, пишет The Telegraph, решение о выделении этого кредита было принято на саммите ЕС в середине декабря. Это беспроцентный займ, гарантированный бюджетом Евросоюза, который Киев должен будет погасить после окончания войны только в случае получения репараций от России. В середине января Еврокомиссия сообщила, что деньги будут выделены на период 2026-2027 годов. 1/3 пойдет на бюджетную поддержку Киева, а 2/3 — 60 миллиардов евро на военные нужды. Тогда же Брюссель обозначил ключевое требование. При оборонных закупках приоритет надо отдавать оружию, произведенному в Евросоюзе или в самой Украине. При этом в Украине оценивают стоимость необходимой стране военной техники из-за пределов ЕС в 24 миллиарда евро только в этом году. В первую очередь это американский комплекс Patriot, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые производит Великобритания. В связи с этим 11 стран ЕС предложили ослабить действующие правила, чтобы Киев мог использовать европейские деньги для покупки британского оружия. Подразумевается четырехуровневая система расходования средств. Если необходимое оружие нельзя получить на первых двух уровнях ЕС и Украина, то допускаются закупки на третьем уровне. У ближайших партнеров ЕС, таких как Великобритания или Канада, на четвертом уровне США. Однако против этой инициативы резко выступила Франция, которая, как отмечает The Telegraph, возглавляет усилия ЕС по обеспечению стратегической автономии от союзников, в первую очередь от США, но также и от Великобритании. Париж настаивает, что деньги, отданные Украине, в первую очередь должны служить развитию оборонной промышленности ЕС, а не удовлетворению оборонных потребностей Киева. Конец цитаты. И еще в эту же сторону, понимая, что с некоторой натяжкой, но тем не менее была новость, это слова министра обороны Германии Писториуса, который сказал, что Германия не может больше передавать Украине зенитные комплексы Patriot и зенитные управляемые ракеты, потому что свои арсеналы опустошила на треть и нужно их пополнять. Не кажется ли тебе, что тут можно разглядеть признаки, симптомы, символы проблем с помощью Украине из Европы?
Ну, проблемы эти все известны. Это отражение известной проблемы, что Франция является основным производителем вооружений в Евросоюзе. и единственная, которая и после окончания холодной войны загружала свои производственные мощности, в том числе разработанным новым вооружением. При этом Франция не имеет финансовых ресурсов для того, чтобы это производство расширять, масштабировать и так далее. И, конечно, Франция бы хотела, чтобы другие страны Евросоюза, прежде всего Германия, профинансировали бы поставки этого оружия не только для Украины, но и для стран ЕС, которые собираются перевооружаться. А Франция бы за эти деньги увеличила бы производство, ставила бы на вооружение новые образцы оружия и так далее. Интересно, что если говорить про британские поставки, про те же самые ракеты Storm Shadow, компании, которые производят эти ракеты, совместно владеет Airbus, то есть компания из ЕС и британские оборонные фирмы. Ракета выпускается и в Англии, и во Франции под разными названиями. Вот Storm Shadow и Scalp, в принципе, одна и та же ракета, просто произведенная в разных странах. И, в общем, было бы логично разрешить Великобритании, по крайней мере, поставки этих ракет. То есть Украина могла бы их получить больше просто за счет того, что производство в двух странах, а не в одной, могло бы помочь ускорить эти поставки. Да, при этом производство ракет было остановлено еще до российского вторжения. Раньше шли поставки из старых запасов. И только год назад примерно производство было возобновлено как в Англии, так и во Франции. В общем, возражения Франции понятны, с одной стороны. Вот с другой стороны, Украине из этих французских мотивов может достаться меньше оружия. То, что США находится в этой пирамиде на четвертом нижнем уровне и при закупке на европейские деньги будут рассматриваться в качестве поставщика, что называется, последней инстанции, вот к нему будет обращаться только после того, как европейские, британские, канадские, норвежские поставщики не смогут удовлетворить потребности Украины, это все тоже не очень хорошо для Киева. По значительной части номенклатуры Европа мало чем может помочь Украине. В первую очередь, конечно, приходит в голову как раз дальнобойные средства ПВО. Есть европейские аналоги, систем Patriot, вот, но производство и пусковых установок, и ракет-перехватчиков для них явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности Украины. Ну, и есть вопросы чисто технические, потому что аналог, конечно, на бумаге аналог, но, скажем так, по отзывам пользователей в Украине, Patriot является намного более надежным оружием для отражения российских ракетных ударов. Поэтому остаются бюрократические проблемы. Хорошо, что Евросоюзу после долгих переговоров и неудач с выдачей кредита под залог замороженных российских активов удалось найти способ профинансировать Киев на ближайший год-два, но при этом остаются бюрократические сложности, остаются проблемы с взаимодействием ЕС и США, с работой программы закупки американского вооружения на европейские деньги, а эта программа является основным способом продолжать поставки американского оружия Украине. В общем, с одной стороны, ничего нового, с другой стороны, ну да, очередное подтверждение того, что Европа по многим причинам не может быть единственным поставщиком оружия для Украины и в одиночку не сможет закрыть потребности Украины в разнообразном оружии.
Возвращаемся в Давос. Там коротко виделись Трамп и Зеленский, и в это же примерно время американские представители Витков и Кушнер поехали в Москву к Путину. Ушаков выходил, давал комментарии в том духе, что территориальные уступки или будем продолжать войну. Он сказал дипломатичнее, но, поверьте, содержание было такое с упоминанием в последние дни часто повторяющегося словосочетания формулы Анкориджа. Потом была встреча делегации США, Украины, России в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Считается, что по делу ушел разговор, потому что утечек нет в прессе, таких, которые подрывали бы переговоры, потому что главы делегации не пропагандисты и не какие-то сильно специфические люди, а, в общем, достаточно серьезные персонажи. Кирилл Буданов — это недавно назначенный глава Офиса президента Украины, он до этого был руководителем главного разведывательного управления Украины. Ну а с российской стороны адмирал Костюков, он начальник главного управления Генштаба, то, что ГРУ по старинке можно называть. В общем, спецслужбисты — такие люди, которые могут обсуждать вроде как, да, серьезные вещи. Ну и также за то, что переговоры идут, если не успешно, то конструктивно, то, что новую встречу быстро назначили. Мало того, что там за два дня не поругались, не разошлись быстро, так еще и 1 февраля должны съехаться снова. Твои мысли?
Ну, я как раз ориентируюсь на сообщение о том, что обсудили много разных вопросов, и часть вопросов проблему переговорщиков не вызвала. В частности, говорили по гарантиям и вроде бы даже не сильно разошлись во мнениях. По главному же вопросу, по вопросу территорий, или, как правильно, наверное, говорить, по вопросу суверенитета Украины над ее территориями, никакой договоренности нет. А пока нет такой договоренности, невозможно и думать о мире, перемирии и так далее. Поэтому затык ровно там же, где он был неделю назад, месяц назад и так далее. То есть Россия утверждает, что Путин с Трампом согласовал некую формулу, и только в рамках этой формулы Россия готова что-то обсуждать. Напомню, что формула подразумевает добровольный уход с территории Донецкой и Луганской областей, украинских войск, заморозку по линии фронта в Херсонской и в Запорожской областях, ну и уход российских войск с территории Харьковской и Сумской областей. Вот такая формула раздела суверенитета Украины, которая, естественно, не устраивает Киев. Все попытки Киева эту формулу как-то изменить, договорившись с США о том, что раздел суверенитета невозможен, и потом давить совместно с США на Кремль, к успеху не приводит. Во-первых, Трамп действительно, судя по всему, решил, что вполне справедливо требовать от Украины передать России территории, которые Россия может захватить, как считает Трамп. И это просто уменьшит жертвы. То есть итог, как считает Трамп, будет один и тот же. То есть либо Украина эти территории передаст, либо Россия их захватит. В случае добровольной передачи просто будут меньше жертв. Вероятно, Путину удалось Трампа убедить в том, что это единственный возможный исход, единственная дилемма, которая есть. Следующее. Даже если Трамп поменяет свое мнение, что он делал уже неоднократно, очевидно, Кремль и Путин скажут, что, ну, что ж, плохо, что мнение США изменилось, но мы свое мнение не меняем и продолжаем настаивать на передаче этих территорий России. А если Украина эти территории не передаст, соответственно, мы захватим их военным путем. Вот в этом смысле с августа, то есть с Анкориджа, переговорщики со всех сторон топчутся на одном и том же месте, ситуация не меняется. Ситуация не меняется сейчас, но вполне вероятно, что по мере того, как будет развертываться весенняя кампания на фронте, про которую мы говорили, возможно, мнение одной из сторон или всех поменяется, и мы реально придем к какому-то продвижению в этом мирном переговорном процессе.
Ты, в общем, понятно, держишься мнение, что территории Донбасс целиком и по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях — это ключевое, то, о чем идет разговор. Я придерживаюсь другого мнения, что этого мало будет для Владимира Путина, чтобы он согласился, а на его стороне сейчас мяч, если он согласится остановить войну, то она остановится. Но мы с тобой про это говорили. Вместо того, чтобы повторяться, лучше давай я прочитаю тебе фальшстартом. Обычно у нас в конце вопросы слушателей. Прямо сейчас, без подписи. К сожалению, кстати, не забывайте подписываться. Следующий вопрос. Если условием мирного договора будет вывод войск Российской Федерации из областей Украины, почему тогда, по вашему мнению, Российская Федерация продолжает захватывать там территории? Мирного договора не будет?
Можно интерпретировать действия на фронте в Сумской и в Харьковской областях так, а можно интерпретировать это как просто исполнение приказов политического руководства, которые были выданы войскам еще до начала мирного процесса, или, по крайней мере, до разговоров об обмене территориями, о выводе российских войск с территории Харьковской, Сумской областей, там, Днепропетровской области. Был приказ о создании так называемой зоны безопасности по границе. То есть Путин неоднократно этот приказ подтверждал и обновлял. Войска там существуют, и, как и войскам на всем фронте, выданы активные задачи, наступательные. И в меру своих небольших сил, небольших по сравнению с российскими войсками на Донбассе и в Запорожской области, пытаются эти наступательные задачи выполнять. Вот, большая часть группировки, которая воевала в той же Сумской области, уже переброшена на другие направления. И, очевидно, цели продвинуться глубоко на территорию Сумской области, да на самом деле и Харьковской области, у российских войск нет. По крайней мере, нет для этого сил достаточных. Если бы хотели оккупировать Харьков или там Сумы, задействовали бы совсем другие силы. Но мы видим, что эта группировка не увеличивается, а скорее уменьшается.
Я сказал, что фальшстартом мы перешли к вопросам слушателей. Да ничего не фальшстартом, потому что про мирный процесс мы с тобой поговорили, и как раз можно завершать. В этот раз побольше вопросов слушателей возьмем. И напоминаю, что их можно оставлять на YouTube, канал подкаста «Медузы», под этим роликом с расчетом, чтобы мы могли из ваших вопросов отобрать 3 или больше через неделю. Там есть специальный закрепленный комментарий, под которым свои вопросы можете и оставлять. Если хотите просто прокомментировать выпуск, не делайте это, пожалуйста, там, но такое тоже приветствуется. Лайки и подписка — это уж само собой. Вопрос от Владимира из Екатеринбурга. Предположим, что мир будет подписан по линии боевого соприкосновения. Вопрос, какова должна быть численность войск с той и другой стороны, которая должна быть размещена на этой линии? Другими словами, как таковой демобилизации не будет, ведь учитывая протяженность и тотальное недоверие сторон друг к другу, маловероятно, что там не будут размещены войска в той же концентрации, что и сейчас, близко к тому, что ты только что говорил.
Демобилизация в том или ином виде неизбежна. Просто экономики обеих стран не смогут поддерживать такую численность войск, собранных в том формате, в котором они собраны для ведения войны. Я имею в виду, что люди подписывают контракт и получают за это значительно большие деньги, чем получали контрактники в мирное время. Поэтому какая-то демобилизация и в российской армии неизбежна, и тем более она неизбежна для ВСУ, поскольку бремя для украинского бюджета намного больше, чем то же самое бремя для российского бюджета. Просто потому, что украинский бюджет намного меньше, и содержать такое количество людей, получающих такие деньги, в мирное время вряд ли будет возможно. При этом, естественно, численность армии вряд ли вернется к довоенным, численность сухопутных войск в данном случае. И если даже не будет каких-то договоренностей о взаимных сокращениях армии, или не взаимных, а односторонних. Вот, обе стороны будут следить за действиями противника, за тем, как у него проходит демобилизация. Естественно, обе стороны оставят структуры, то есть соединения и объединения, которые в случае чего можно будет быстро обеспечить личным составом, то есть объявив новую мобилизацию, как это было на начальном этапе войны, особенно со стороны Украины. То есть там были созданы бригады, в которых фактически не было личного состава, и на первом этапе мобилизации они были быстро обеспечены добровольцами и мобилизованными, и таким образом ВСУ за первые месяцы войны быстро нарастили свой численный состав.
Вопрос от Тоби из Антверпена. Как Дмитрий оценивает БМПТ «Терминатор»? Ты как-то оцениваешь эту машину?
Да, ну, напомню, что речь идет про один из проектов середины 2010-х. Это боевая машина поддержки танков. То есть это, собственно, танк, который не имеет основного орудия, вот, а имеет вооружение из малокалиберных пушек и ракет и должен защищать танки. То есть изначально планировалось, что он должен защищать танки от различных средств поражения, типа переносных противотанковых ракетных комплексов, от пехоты, грубо говоря. В отличие от большей части бронетехники, которая была представлена как раз на этих парадах в середине 2010-х, эти терминаторы прошли обкатку на фронте, в отличие от танка «Армата», допустим, или там, от САУ «Коалиция». Участвовали в 22-м году в штурме Северодонецка и Лисичанска, понесли там потери, потом активно использовались в Кременских лесах, также без каких-то очевидных успехов и с потерями. Но по-прежнему, несмотря на то, что про какие-то успехи именно этого вида бронетехники по прямому назначению, то есть для защиты танков или как-то иначе, в каком-то другом использовании никаких успехов нам особых неизвестно, вот, но попытки расширить парк этих машин продолжаются. Вероятно, это связано с тем, что особенность производства такая, что берется корпус танка, в том числе какого-нибудь из советских запасов со складов, после чего относительно просто этот танк переоборудуется в этот самый терминатор. И в Омске продолжаются попытки расширить парк этих бронемашин. Вот. Но, в принципе, все проблемы, связанные с использованием бронетехники в условиях использования огромного количества дронов на линии фронта и в ближайшем тылу, все те же самые проблемы испытывают и всякие экспериментальные и новейшие образцы бронетехники. И не далее, как на этой неделе появились фотографии как раз терминаторов, которые обвешаны сетками, штырями и так далее. То есть используют ту же самую дополнительную защиту, которая, с одной стороны, относительно эффективна против дронов, с другой стороны, снижает характеристики маневренности, обзоры и так далее для бронетехники, на которую такая защита устанавливается. То есть без каких-то надежных и эффективных инструментов для борьбы с дронами, без изменения тактики, точно так же, как и вся остальная бронетехника, не очень эффективны все эти новейшие российские образцы.
Здравствуйте. По какой причине Россия больше не прибегает к помощи Северной Кореи? Поставить их на защиту границы, чтобы высвободить войска? Или их прибегают на тот случай, если Украина расширит мобилизационный возраст? Дмитрий из Петербурга тебя спрашивает.
Думаю, что это была разовая акция. И если верить сообщениям южнокорейской разведки, эта акция была инициирована руководством Северной Кореи, которое хотело испытать свою армию в современной войне. Вероятно, информация была руководством Северной Кореи получена. Какие они там выводы сделали, неизвестно. Но кроме саперов, которые были отправлены в Курскую область, сейчас северокорейские военнослужащие в этой войне не участвуют. Что, конечно, не исключает того, что в будущем руководство Северной Кореи захочет провести еще какие-то испытания. При этом, да, надо напомнить, что продолжаются поставки северокорейских боеприпасов. И это важная часть обеспечения российской армии боеприпасами. Прежде всего, артиллерийскими. Объем этих поставок сравнимы с внутрироссийским производством.
Сергей из Артемовска. До СВО ВДВ считались элитным подразделением в России. Оправдывают ли они свой статус на поле боя, в каких боях участвуют, выделяются ли на фоне других подразделений?
Участвовали на всех направлениях, фактически. Сначала своим кадровым составом, и там они, можно сказать, выделялись по сравнению с другими кадровыми российскими войсками. То есть всем известно участие в боях в Киевской области, где подразделения ВДВ и морской пехоты были основой российской группировки, которая наступала с целью окружения Киева. Потом активно задействовались для обороны в Херсонской области, фактически были стержнем группировки, которая отражала украинское наступление на Херсон. И, в общем, на самом деле, эти оборонительные бои были относительно успешными для российской армии до того, как было принято решение отвести войска с правого берега Днепра. Решение было связано с проблемой со снабжением и с тем, что как раз части ВДВ срочно потребовались в другом месте, поскольку к этому моменту российская армия испытывала большой дефицит личного состава и большой дефицит в соединениях, которые могут вести эффективные боевые действия. Начиная с осени 22 года, преимущество так называемых элитных российских войск над другими соединениями стало уменьшаться, поскольку в армию стал поступать личный состав, что называется, из народного хозяйства, сначала мобилизованные, потом люди, заключающие контракт, с минимальным по сравнению с кадровыми войсками обучением. И, в общем, сейчас личный состав и в воздушно-десантных войсках, и в морской пехоте примерно такого же качества, как и в других соединениях. Было некоторое преимущество у отдельных соединений воздушно-десантных войск в управлении, опять же, вот в довоенных, но, скажем так, не во всех. Вот. С тех пор командование в большинстве соединений, то есть в дивизиях и бригадах, несколько раз сменилось, поэтому все эти довоенные преимущества также уже большой роли не играют. Но по-прежнему, поскольку российские группировки сформированы на основе сухопутных войск военных округов, морская пехота, которая подчиняется флоту, и воздушно-десантные войска, которые являются отдельным родом войск, они используются как пожарные команды, как инструмент для усиления этих группировок, сформированных из сухопутных сил военных округов. Как я сказал выше сегодня, сейчас такая группировка, состоящая из морской пехоты и воздушно-десантных войск, создается на Краматорском направлении. Очевидно, будет одним из главных инструментов в российской весенней кампании.
Дмитрий и Владислав, мне кажется, сходятся в том, что бомбежки энергетической инфраструктуры – элемент психологического давления, который работает только в комплексе с продвижением на фронте, экономическим давлением и прочее. Но вопрос – разве эти удары не разрушают именно производство? Подозреваю, что собирать дроны при свечах не очень-то продуктивно. Есть ли данные о том, каково реальное воздействие ударов на военное производство? Спасибо за подкаст. Алексей Хельсинки. Алексей имеет в виду предыдущий наш разговор неделю назад, когда мы обсуждали с тобой то, что происходит в Киеве. Много людей без света и тепла.
Ну да, конечно, электричество используется в том числе оборонной промышленностью, поэтому удары по энергетической инфраструктуре всегда оправдывают тем, что это попытка лишить энергии оборонную промышленность. Вот. Но это скорее оправдание. Ну, во-первых, в Украине относительно немного крупных производств с большим потреблением энергии, крупных военных производств. В значительной степени заводы и фабрики, которые производят дроны, обеспечиваются энергией с помощью генераторов, в том числе из централизованных поставок этих генераторов именно для украинской военной промышленности и армии со стороны Запада. Была такая программа по поставке сотен генераторов. Никаких данных о том, насколько украинская военная промышленность пострадала от удара по энергетической инфраструктуре, нет. И даже рискну предположить, что вряд ли они когда-либо появятся. При этом нам хорошо известно о якобы побочном эффекте в виде страданий гражданского населения. Гражданское население обеспечить энергией, теплом с помощью мобильных генераторов невозможно, в отличие от промышленности. И, собственно, из этого мы заключаем, что главной целью ударов по энергетической инфраструктуре как раз является воздействие на все общество, а не на военную промышленность.
Последний вопрос. Почему Запорожская АЭС фигурирует отдельным пунктом в потенциальном мирном соглашении? Я не смог найти подобных прецедентов, чтобы объект энергетики, пусть даже такой производительный, оговаривался отдельно при заключении мира. Что в ЗАЭС такого особенного? Спасибо Дмитрию Владиславу. Максим Кёльн.
Ну, с одной стороны, все-таки нельзя полностью исключать из этого дискурса производительность Запорожской АЭС, довоенную производительность. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Атомная генерация является основой украинской энергетики. Как мы видим, на этой основе как раз, в принципе, украинская энергетика продолжает держаться в тот момент, когда остальные генерирующие мощности в основном выведены из строя. Но, конечно, нельзя забывать о других причинах. Прежде всего, это расположение Запорожской АЭС. Вот она находится на левом оккупированном берегу Днепра, фактически в тылу российских войск, которые наступают на Запорожье. Естественно, украинское руководство хотело бы иметь плацдарм на левом берегу в тылу российских войск, в том числе как ценный актив на случай возобновления боевых действий после заключения такого перемирия. Еще, конечно, нельзя не напомнить о том, что любые территориальные вопросы, в том числе и территория Запорожской АЭС, имеют символическую ценность. Это по-прежнему вопрос о суверенитете Украины. И обе стороны сознательно поднимают вопросы, неудобные для противника. В данном случае вопрос о передаче Украине Запорожской АЭС, очевидно, сильно нервирует Кремль, заставляет тратить переговорные дипломатические ресурсы на создание каких-то альтернатив, типа совместного использования и так далее.
Ну, кажется, все на сегодня. Это был выпуск, когда мы взяли побольше вопросов слушателей. Надеюсь, те, кто думал, писать, не писать, или я писал, а вы не отбирали мой вопрос, вы будете воодушевлены. Спасибо за внимание. Дмитрий Кузнец будет здесь в подкасте «Что случилось?» через неделю. Я, Владислав Горин, тут каждый будний день, но через неделю тоже буду. До скорого. Идите пока.
Спасибо, пока.